Здравствуйте, мы с вами читаем книгу Зоар, 6 том, 23 страница, глава Ваикра. Мы находимся в 10 пункте. Можно скачать материалы на сайте КАП-ТВ. Вопросы, задаваемые на сайте, будут заданы в течение урока. 6 том Зоара, 23 том. 23 страница, глава Ваикра, 10 пункт. Постараемся находиться вместе, думать о единстве, и книга Зоар поможет нам объединиться, и тогда раскроется в нас тоже. Прошу. Итак, книга Зоар, 6 том, 23 страница, 10 пункт, в конце мы находимся со слов «Первое исправление», вторая колонка наверху. Первое исправление этого облака было в первую стражу из четырех этих станов Шхины, сторона Малхут, в них, прежде чем все было исправлено в средней линии. Это глава правой стороны Циткиэль, высшие исправители, высшие над станами, находящиеся под властью Михаэля, и вместе с ним исправляли все эти станы, находящиеся под его правлением. И один из правителей был поставлен над четыре раза по три, над тремя ангелами со стороны Малхут, четырех сторон Михаэля, над которыми искрится малая буква «Алев» слова «Ваикра». 11 пункт. Внутри него со стороны Малхут, со стороны Тиферет, это Разиэль, высший правитель, высший над станами, находящийся внутри под властью Михаэля. И это Хесед. И вместе с ним все те станы, которые находятся под его правлением. И один правитель стоит над ними во вратах, которого зовут Рамиэль, и окружает его 12 правителей, 3, 3, 4 раза, по 3. И он сам, это Тиферет со стороны Тиферет, включающий 12. Потому что с этой стороны Тиферет находятся три ангела. Михаэль — это Хезет де Тиферет, Разиэль — Гвура де Тиферет, Ромиэль — Тиферет де Тиферет. И Тиферет де Тиферет, в свою очередь, включает ту же 12, как одна из составляющих четырех сторон Михаэля. И Разиэль, высший правитель, стоит над ними всеми, и имя его не меняется. Однако буква искрится над головами всех этих станов, и это буква Реш. Когда она искрится, выдвигаются все в сторону ее искрения. Эта буква стоит для наказания тех, кто раскрывает тайну, и признак этому, как сказано, нищета и посрамление, где название нищета Реш указывает на суды. 12 пункт. Внутри, со стороны Тиферет, это Гвура, Йофиэль, высший правитель, поставленный над станами под управлением Михаэля. И вместе с ним исправлялись все станы, находящиеся под его правлением. И не раскрылись здесь все эти станы при исчислении, так как это свечение хохмы, происходящее в левой линии Гвуре, поскольку они здесь не находились в совершенстве, пока не пришли к обители миров, храму, построенному Шломо, где восполнились все они и начали расти эти станы в совершенстве, Шлемут. И то, что сказано здесь, о скинии прежде их прихода к совершенству, это потому, что все эти станы под правлением Йофиэля были отданы ему, чтобы войти вместе с ним. И один правитель стоит над ними по имени Хохмиэль, и 12 правителей окружают его в каждой стороне по 3. Тогда также и со стороны Гвуры есть 3 ангела: Михаэль, Йофиэль, Хохмиэль, Хагат со стороны Гвуры. И Хохмиэль, Тиферет де Гвура, включает в свою очередь 12, как и вся общность, поскольку Тиферет является всегда обобщающим, а Йофиэль, высший правитель, стоит над всеми, и имя его не меняется. 12-й пункт. Буква Куф искрится со стороны Гвуре над головами всех этих станов. И когда она искрится, выдвигаются все они в сторону этого искрения. Эта буква Куф висит в воздухе, и суды, содержащиеся в ней, смягчаются трижды в день, благодаря свечению трех высших линий Зеорампина, называемого «день». Но прежде чем она смягчилась, благодаря трем линиям Зеорампина, она поднимается и опускается, то есть хохма, содержащаяся в ней, притягивается, спускаясь вниз, и тогда она в судах. И тогда эти две буквы Куфрейш, буквы, стоящие в середине слова «Вайкра», одна из них скрывает букву «Алев» слова «Вайкра», а другая буква «Юд» слова «Вайкра», которая стоит после буквы «Куф», если начинать со стороны «Малхут», то есть буквы «Алев». 14-й пункт. Внутри со стороны Гвуры — это Хесед, Гдумиэль, высший правитель над станами под властью Михаэля. И вместе с ним исправляются все те станы, которые находятся под его правлением. Один правитель стоит над ними во вратах по имени Уриэль, и 12 правителей вокруг него, 3 по 3 в каждой стороне из 4 сторон. И таким образом, с этой стороны Хеседа есть 3 ангела. Михаэль, Хесед де Хесед, Гдумиэль, Гвура де Хесед, Ариэль, Тиферет де Хесед, и Ариэль, в свою очередь, содержит 12, как и вся общность. И правитель Гдумиэль стоит над ними, и никогда не меняется его имя. Буква «Юд» стоит над их головами. Когда она искрится, двигаются все к тому искрению, которым она светится. Буква «Куф» покрывает букву «Юд», а «Рейш» покрывает «Алев» слово «Ваикра». 15-й пункт. И в самом внутреннем месте святости, в бине, и искрится буква «Вав», тайна и скрыта. И она средняя линия, источник возникновения, который поднимается и согласовывает между двумя линиями бины, правой и левой. Эта буква «Вав» искрится свечением над всеми буквами, то есть согласовывает между правой и левой линиями всех букв, которые есть в Зеорампине и в Малхут. Голос выходит изнутри всех этих букв. Это «Вав», называемый «голос», который в бине не слышен. А здесь, в буквах Зеорампина и Малхут, выходит голос, который слышен. И тогда он смягчает буквы Куфрейш, и буквы Юд Куфрейш Алев и Кра освобождаются от своей закрытости. И тогда ударяет искрение Вав по искрению буквы Юд, и это искрение Вав, которое вышло из места святости Бины, ударяет по искрению Юд, то есть высвобождается буква Юд из своей закрытости и начинает светить. 16-й пункт. И тогда искрение буквы Юд ударяет по искрению буквы Куф. И выходит искрение буквы Куф и ударяет в искрение буквы Рейш. И выходят все эти искрения и соединяются в искрение неподвижной буквы Алиф, Малхут, получающей все, что есть в буквах Юд Куфрейш, в Хагат. И голос выходит и ударяет во все эти искрения букв вместе, чтобы соединить их в виде призыва. Искрение буквы «Вав» с «Юд», искрение буквы «Юд» соединить с «Куф», искрение «Куф» с «Рейш» и искрение «Рейш» с «Алев». И соединяется высечение искрения букв, а затем начинают действовать. Ибо после того, как искрения соединяются, изнутри выходит голос, и они соединяются в сочетании «И призвал он Моше». И Моше наблюдал все эти дни, то есть он не входил в шатер собрания Малхут. После того, как пришло искрение Вав, средней линии от Имы, и объединило две линии букв Юд, Куф, вышли буквы Куфрейш из своей закрытости и не только не мешали больше светам букв Юд и Алев, но еще и передали свои света Юд и Алев. И все начали светить вместе, соединяясь в сочетании Ваикра, и призвал, где Вав дает Юд, а Юд дает Куф, а Куф — Рейш, а Рейш — Алиф. И поскольку раскрылись все искрящиеся света над четырьмя этими буквами, и четыре колесницы правой стороны Малхут Михаэля получили свое свечение, тотчас мог Моше войти в шатер собрания. И считается раскрытие светов четырех букв Юд, Куф, Рейш, Алиф, Икра призывом и приглашением Моше войти в шатер собрания. И Моше смотрел все эти дни, чтобы не входить в шатер собрания. Он смотрел за различием. Прежде чем начал отдавать вав, была власть судов, содержащихся в буквах Куфрейш. И они скрывали все света, находящиеся в Юд и Алиф, не говоря уже о свечении самих букв Куфрейш. И поэтому Моше не мог войти в шатер собрания. А теперь, после того, как начала светить вав, средняя линия, когда раскрылись все четыре света, содержащиеся в буквах Икра, уже может войти Моше в шатер собрания, то есть вследствие наблюдения за этим различием понял Моше призыв и приглашение войти в шатер собрания. 17. А затем вернулись буквы к повторным высечениям, к соединению букв, которые были переданы Адам Ришону в райском саду, чтобы вести Алиф, Малхут, вскрытие, в место, которое называется святостью, Иму. И вышла Вав, и дала место в начале слова букве Алиф, и соединилась Алиф с Вав, после которой расположились буквы Куфрейш. И Юд Хесед вошла между букв Куфрейш и сделалось соединение Куф-Юд-Рейш. И они высеклись, искрясь, как и в начале, и голос, средняя линия, вышел изнутри них. И соединились искрения букв, и вышли наружу, и раскрылись всем станам, которые двигались вместе с этими буквами, и это станы четырех колесниц Михаэля. Когда соединяются искрения букв, связываясь сочетание, раздается голос между ними, и высечение их открывается всем колесницам Мерковод. Сочетание Алиф-Вав-Куф-Ют-Рейш возвращается от них голос, разносясь между колесницами Меркаво, как сказано, признаю смертного дороже самородка, а человека дороже золота афирского. После того, как все света Хагат, содержащиеся в сочетании Ваикра, передали малый Алиф, сочетание Ваикра стало Алиф Малхут, наполненный благословением, начав светить свечением хохмы, имеющейся в ней, понялась в Иму. И тогда Малхут стала важнее, чем Зерампин. А сказано, «Жена доблестная — венец мужу своему». Таким образом, Алиф Хохма поднялась перед Вав Зерампином Хеседом и образовалось сочетание Алиф-Вав, а также Куф-Гвура, левая линия, начала светить Хохмой, содержащейся в ней, и править, и поэтому стала перед Юд Хесед, образовав Куф-Юд. И таким образом оборачивается сочетание Ваикра и призвал сочетанием Окир, признаю, а сказано, признаю смертного дороже самородка. И это сочетание указывает на преобладание света Хохма. 18. Благословен удел Моше, видевшего все это. Но сочетание Алиф, Вав, Куф, Юд, Рейш, Окир не предстало глазам Моше, а только первое сочетание Ваикра. И призвал. А это сочетание не раскрыли ему, поскольку не восхваляют человека в его присутствии. И свидетельством этому сказанное «Выйдите вы втроем», и сказанное «Призвал Аарона и Мирьям». А также сказано «Из уст в уста говорю я ему». Сказано также «Не так раб мой Моше». И сказал все это только Аарону и Мирьям, но не Моше, поскольку не восхваляют человека в его же присутствии. Ибо не раскрывает Творец величие ступени, постигающему ее, но лишь после того, как прошла эта ступень, и он удостоился новой ступени, тогда раскрывает ему величие и совершенство первой. Поскольку не раскрывает Творец величие ступени перед ней самой во время ее действия. 19. Поднялись буквы и вернулись во все станы в сочетании Алев, Вав, Куф, Ют, Рейш, Окир. Вышел голос и произнес: «Признаю, Окир, смертного дороже самородка». А затем были притянуты эти буквы и искрились над головами всех этих колесниц и успокаивались до тех пор, пока не исправились на своем месте. 20. Глава левой линии Малхут, Хескиэль, высший правитель, вышел над станами, всеми теми, которые стоят во вратах скини Малхут, под властью Гавриэля, ибо Михаэль властвует в правой стороне Малхут, а Гавриэль в левой ее стороне, и вместе с ним исправляются в этих вратах все эти станы, которые находятся под его правлением. И один правитель поставлен в вратах снаружи, имя его Газриэль, и с ними вместе 12 правителей, окружающих его, по 3 в каждой стороне, в 4 сторонах. Нижняя общая колесница — это 12. Михаэль, Гавриэль, Уриэль, Рафаэль, в каждом из которых 3 линии Хагат, итого 12. И в свою очередь есть 12 в каждом из них. 12 Михаэля, над ним искрятся 4 буквы Юд, Куф, Рейш, Алев, Икра. Здесь выясняется 12, которые у Гавриэля, Хуктум, и в каждом Хагат, как у Михаэля. И вначале выясняется Малхут, содержащаяся в Гавриэле, в котором 3 линии Хагат — Гавриэль, Хескиэль, Газриэль. А Газриэль сам по себе Тиферет со стороны Малхут тоже включает 12. 21. Сказано: это те, в руках которых переворачивается пламя обращающегося меча. Это правитель Хескиэль стоит на ними высоко-высоко внутри. Одна буква искрится над их головами, и это буква Алев, сторона Малхут, содержащаяся в Гавриэле. Поскольку эти станы не останавливаются и не выдвигаются иначе, как с буквой Алев с правой стороной, с Малхут, выходящей в Хасадим правой, поскольку левая сторона Гавриэля не выдвигается иначе, как с помощью правой, посредством облачения в Хасадим. А правая выдвигается всегда для левой, посредством включения в себя левой. И Алев — это буква, которая искрится и выходит из этой правой, из Малхут со стороны Хасадим в ней. Тогда выдвигаются все станы к тому месту, где происходит это искрение. 22. Внутри, со стороны Малхут, в стороне Тиферет, это правитель Рахатиэль, высший над станами, стоящий внутри под властью Гавриэля. И вместе с ним все те станы, которые находятся под его правлением, и один правитель, над ними во вратах зовущийся Кадшиэль, а вокруг него 12 правителей, по 3-4 раза. И этот правитель Рахатиэль стоит над всеми, и имя его не меняется. И также со стороны Тиферет, три ангела Хагат: Гавриэль, Рахатиэль, Кутшиэль. Одна буква искрится над головами всех станов, и эта буква — это буква Зайн, сторона Тиферет, содержащаяся в Гавриэле. И она меняется при установке скинии на букву Ламет, то есть подслащается в бине, что означает Ламет — башня, парящая в воздухе. И это меняется, как сказано: «И зальет воду из ведер своих», ибо бина — это ведра Тиферета. Поменялась Зайн благодаря высечению букв и называется заменой на Ламет. Когда эта буква искрится над головами всех этих станов, тогда все они выдвигаются в сторону этого искрения. 23. Внутри, со стороны Тиферет, в стороне Гвуры, это Кавциэль, высший правитель, высший над станами, под властью Гавриэля. И вместе с ним исправляются все те станы, которые находятся под его правлением, те, которые отданы ему в этот час, и один правитель стоит над ними, и имя его Оз-Эль. И 12 правителей вокруг него в каждой стороне по 3. И также здесь, со стороны Гвуры Гавриэля, три ангела Хагат: Гавриэль, Кавциэль, Оз-Эль. И Оз-Эль Тиферет сам содержит 12. А Кавциэль — высший правитель, стоящий над всеми. Одна буква искрится над головами всех этих станов, и это буква Далит, являющаяся стороной Гвуры, имеющейся в Гавриэле. И все выдвигаются к искрению этой буквы. Эта буква висит в воздухе над двумя другими буквами Алев, Ламет. 24 пункт. Внутри, со стороны Гвуры, содержащейся в Гавриэле, со стороны его Хесета, это высший управитель Шмаэль, и он сменяет четыре имени, поскольку неустойчив в высечениях своих. Один раз в правую сторону, другой раз в левую сторону, один раз на восток, другой раз на запад. И называется в соответствии с его служением. И с ним 12 правителей, которые окружают его, в каждой стороне по три. И Ракшиэль, высший правитель, над этими 12 правителями, по тем другим правителям, Шмаэлем. Таким образом, и здесь, со стороны Хесида Гавриэля, три ангела — Хагат, Гавриэль, Шмаэль, Ракшиэль. И Ракшиэль сам включает 12. И буква одна искрится над их головами наверху, и буква эта — буква Гей. И она висит в воздухе над всеми остальными другими буквами — Алеф Ламет, как мы уже говорили о букве Далет. Эти две буквы Далет Гей поднимаются ввысь над всеми остальными другими, поскольку они — Хесед и Гвура, Гар. И все они выдвигаются к тому искрению, которое зависит от буквы Гей. 25. Внутри всего, в месте, называемом святостью, в Бине, искрится одна буква в состоянии скрытия святости. В состоянии скрытия святости это закрытая буква Мем. Ибо закрытая Мем всегда светит в левой стороне Бины. Ее искрение происходит над всеми буквами Алеф, Ламет, Далет, Гей. И голос исходит между этих букв. Тогда ударяет искрение этой буквы, закрытой Мем, и вбирает две другие буквы, то есть искрение, висящие в воздухе, и это Далет Гей, и остается Лалеф Ламет. И они соединяются с теми другими, которые находятся с правой стороны, и это Вайкра, и ударяют одни о другие, и выдвигаются все они, снова первые буквы Вайкра начинают искриться, как и раньше, и выходят из Малхут наружу, к Моше, и тогда и призвал он Моше. То есть из этих сочетаний вышел призыв и приглашение Моше войти в шатер собрания. Ибо буквы Далит Гей — это Хесет и Гвура, имеющиеся в Гавриэле, Гар левой линии. Буква Алеф Ламет — это Малхут и Тиферет, имеющиеся в Гавриэле, Вак левой линии. Известно, что свечение Хохмы, светящее в левой линии, — не что иное, как Вак де Хохма. Но Гар де Хохма скрылись и не светят. И то, что сказано, тогда ударяет искрение этой буквы, то есть закрытая Мем, и вбирает две буквы Далит Гей, и остается Алеф Ламет. Потому что буквы Далит Гей — это гар, который не светят, и поэтому закрытая Мем скрывает их, и остается Алеф Ламет, Вак. И это буква Вайкра с правой стороны Михаэля и буква Эль, находящаяся в левой стороне Гавриэля, из которых вышел призыв и приглашение Моше. И то, что Зор не говорит об остальных двух ангелах Уриэля и Рафаэля, Тум, содержащихся в нижней колеснице, это потому, что две линии правая и левая, Михаэль и Гавриэль, в основном они действуют, а Тум, Уриэль и Рафаэль только получают от них, и нет в них обновления, и поэтому не говорится о них. Статья «Вошел я в сад свой». Есть о чем спросить? Да. У меня есть два вопроса, если можно. Вы утром сказали, что мы не давим друг на друга. Не давим? Да. В связи с чем? Непонятно. Это был ответ. Был вопрос, что мы не делаем, чего нам не достает, нет давления друг на друга. А, то есть в отрицательном смысле. Когда человек не чувствует, что он находится под давлением от окружения, да? Что это значит, как давить на товарища? Ну, надави на него, ну. Ну как? Ты не понимаешь, о чем говорится? Нет. Чтобы он почувствовал, что ты с ним находитесь вместе в особом задании, и ты ждешь от него соучастия. Окей. Как воспринимать это давление, чтобы была польза? И тогда ты должен распознать его. Если ты даже не распознаешь, должен судить его на чашу сослуг. Глаза у них не, да не увидят. И работать с ним во взаимодействии, даже если ты этого не чувствуешь. Вы еще сказали, что мы должны схватиться за товарища и кричать Творцу, чтобы дал силу слиться с ним. Какую силу? Слиться с ним, с Творцом. Держать товарища. Ну, я понимаю. И кричать Творцу, чтобы дал силу прилепиться к нему. Прилепиться. Да, прилепиться. Ну, что значит схватить товарища? Как его схватить? Когда ты хочешь, чтобы Творец дал ему силу для слияния, чтобы слиться, товарищ не должен об этом знать. Но так с каждым товарищем в десятке ты должен относиться к нему. Каждому товарищу, да. В десятке, да. Окей, спасибо. Хорошо? Ну, вперед. Статья «Вошел я в сад свой». 26. «Вошел я в сад свой, сестра моя невеста, набрал я миры мои с бальзамом, отведал я соты мои с медом, пил я свое вино с молоком. Ешьте, родные, пейте до упоения возлюбленные». В этом отрывке начало не имеет завершения, а конец не имеет начала. Сказано «отведал я соты мои с медом, пил я свое вино с молоком». А затем сказано «ешьте, родные». Если кто-то приглашает другого есть, то приглашает тогда, когда яство разложено перед ним. Но после того, как уже поел, как он может пригласить другого, отведать еду вместе с ним. А здесь сказано «отведал я соты мои, также пил молоко свое, ведь он поел уже». 27. «Но счастливый Израиль, поскольку Творец хотел привести их к очищению и избрал из всех остальных народов, а избрав их, хотел отвести их от всех обвинителей, имеющихся в мире. В день, когда была возведена скиния внизу, в этот день была воздвигнута с ней другая скиния наверху. Как сказано, была возведена скиния. Не сказано, какая, поскольку включает также и высшую скинию, Малхут. И этот день был днем радости Творца». 28. «Когда была воздвинута скиния, сказано, и не мог Моше войти в шатер собрания. Когда увидел этот Творец, сказал, что же с Моше, скиния возведена им, а сам он снаружи. Сразу же сказано, и призвал он Моше. Сказал ему, Моше, новоселье отмечают трапезой. Как сказано, тот человек из вас, который принесет жертву Творцу. То есть сразу же начал говорить с ним о жертвоприношениях, являющихся трапезой. Как сказано, благоуханной, огнеопалимой жертвой Творцу. Об этом говорится во фразе «Вошел я в сад, мой сестра, моя невеста». Этот отрывок указывает на жертвоприношение. 29. «Вошел я в сад мой, высший райский сад, сестра моя невеста, Кнессет Исраэль, Малхут. Ибо в день, когда была возведена скиния, совершились зевуги во всех шести окончаниях Зерампина, и на них указывает выражение «вошел я в свой сад». И были совершены в высшем райском саду зевуги Зерампина и Малхут, поскольку все они благословились упоительным эликсиром реки Бины и связались друг с другом. Как сказано, «набрал я свою миру с бальзамом, все они наполнились упоением, и пил я вино с молоком, все они наполнились упоением от источника этой реки и соды бины». 30. «Ешьте, родные, пейте до упоения, возлюбленные, все те ступени, которые находятся внизу в Бия, и все ветви, все благословляются и питаются, когда Зайрампин и Малхут, на который указывает фраза «вошел я в сад», благословляется наверху, благословляется и благоухает воскурением приносимой жертвы. 31. В час, когда опустилась Кнессет Исраэль Малхут, чтобы пребывать в своей земной обители, то есть в Скинии, сказал Творец Малхут, «Вошел я в сад мой». поскольку пребывали благословение и радость во всех мирах, и Малхут умощается, чтобы вышли от нее благословения всему. Ибо когда эти вахды-зон, на которые указывает фраза «вошел я в сад мой», благословляются, все миры вместе благословляются внизу и наверху, и Исраэль благословляется от них всех. И говорится, «Вошел я в сад, моя сестра, моя невеста». В ином смысле, что Творец совершает зивук с Кнессет Исраэль Малхут лишь в то время, когда эти вакзы рампину, на которые указывает фраза «Вошел я в сад свой», наполняются упоительным эликсиром неиссякающей реки Бины. 32. «Сестра моя невеста Малхут, Адни, набрал я миры своей». Хесед — ступень Авраама, о котором сказано «Пойду я на гору мировую, мировую, гора Мориа, с бальзамом Нецах, ступень Аарона», о котором сказано «А ты возьми себе лучших благовоний». И это зивук правой руки Хеседа и правого бедра Нецаха. Как сказано «Блаженство в деснице твоей вовек, Нецах». И два благословения соответствуют тем, что в молитве 18. Первое — хранящий Авраама, это Хесед. Второе — работа. Как сказано, будет желанием твоим. Это Нецах. 33. «Отведал я соты мои, это гвура, называемая трепет Ицхака, с медом, это год возлюбленный, ступень Давида, зивук соединения левой руки гвуры с левым бедром год. Пил я свое вино с молоком, это тело гуф тиферет и союз и сод». То есть Яков и Шломо. «Затем ешьте, друзья, пейте до упоения возлюбленные». Это 12 колен, 12 благословениях, 18 с добавлением благословения об исчезновении вероотступников, начинающегося «Да не будет надежды доносчикам». «Поэтому отведал я соты мои». Это то, что сказано «Вошел я в сад, сестра моя невеста». 34. И есть другое деление вакзе рампина. «Набрал я мир моей с бальзамом». Это тело, гуф и союз брит, тиферет и сот, соты мои с медом, правое бедро с левым бедром, нецех и от. Вино мое с молоком, это левая рука с правой, хесет и гвура, где вино мое гвура, а молоко хесет. Хорошо, да. Я хотел, могу спросить об утреннем уроке, что вы сказали, что нужно схватить змея, перевернуть его, и чтобы тогда дал яд, и тогда яд становится лекарством. Что такое змея, что-то перевернуть его, что это за яд, о чем вы говорили? Сказано, создал я злое начало, создал Тору в приправу. Ну, так злое начало, оно как бы больное, да? А Тора в приправу — это лекарство, да? Так мы должны излечить злое начало. Так вы сказали, схватить его и перевернуть его. Так как мы переворачиваем злое начало на доброе с помощью Торы? Да. А что это за яд? Яд злом в начале — это ради получения. Начало — это начало, желание. Когда оно ради получения, нужно его превратить ради отдачи. И Тора не делает ничего нового, только переворачивает важность, то есть только дает важность отдачи. И где, в каком месте находится этот змей? Что значит схватить его? Змей находится между нами, когда он не дает нам сблизиться друг с другом. А как схватить? Ну, попытайся приблизиться к кому-то. Катастрофа. Катастрофа, не катастрофа, невозможно. Потому что есть там какая-то изоляция. Если ты будешь давить сильно на нее, ты увидишь, что это змей. Ну, а как его схватить? Как его можно схватить? Как хватают его, это уже профессия. Я не думаю, что стоит об этом говорить. Схватить. Нужно прежде всего распознать его. Буквально видим, потому что это невозможно уже. это пока еще не змей. Ты пока еще не чувствуешь в этом сопротивлении, ты еще не чувствуешь своего врага. И врага тоже чувствуем. Тоже чувствуем. Конечно, чувствуем. Ну и что же делаем? Что же делаем? Ну, как он устроен, этот враг? Против объединения. Совершенно не дает сблизиться, ничего не дает сделать вместе. Да, ну и можно только подняться. То, что вы сказали, можно только подняться над ним. Не обращать внимания или подняться. Есть разные, разные формы отношений, да. Пытаемся и так, и так, и так. Ты пытался схватить его за хвост или за голову? Да. Не получается. Нет. Почему? Я не знаю, как схватить его. Он как бы исчезает. Трудно схватить. Не за что схватиться, он исчезает. Где написано, как хватают змеи те, кто ловит змей? Ну. Словом, нужно работать над этим. Но это уже что-то. Это важнее всего, если мы схватим его, мы будем знать, что делать. Да, да, это в пути. Да, дружище. Добрый день, Рав. Рав, вы красивые, умные. Главное, что красив. Я говорю, что Творец просто вас украшает. Когда мы вот так поймем то, что написано в книге? Поймем или почувствуем что-то? Главное, я думаю, о других вещах, когда мы читаем. Я скажу тебе. Для чего тебе это нужно? Товарищи делают, то есть нужно делать? А, товарищи, это товарищи, это не твое желание. Для чего тебе это нужно? Что у тебя с того, что ты хочешь понять то, что написано? Не знаю. То есть пока еще это желание не выяснено. Оно не ясно, оно не сильно, не выделяется, но есть. Да.
Цихим лекшор — это рацион.
Нужно связать желание, понять творение со средствами, как понять его. Это творение. И это только с помощью сети, как мы ловим рыбу. Тебе нужна сеть, которой ты сможешь словить все, что есть в этой реальности. Эта сеть — это связь между нами. Потому что мы, какими бы ни казались никчемными, мы самые развитые из всего творения. И именно между нами, если мы будем стараться распознать, не должны мы создавать сеть, но увидеть, что она существует. И тогда мы внутри этой сети начнем чувствовать, как связана вся реальность. Главным образом, как связана связь между вещами. Она важна. Не все в деталях, но связь между ними. Там, по сути дела, находится вся наука и все постижение. Все. И тогда, когда ты начнешь видеть, как эта сеть связывает всех, и как она влияет и реагирует, и как влияет на всех, тогда вследствие этого ты начнешь понимать, как работает Творец, какова его природа, почему мы таким образом задействуем, и как он в соответствии с этим управляет в зависимости от нас. Это называется знание шхины, свечение шхины. Так это, к этому нужно прийти. Это самое важное. Потому что тогда ты находишься во всем творении, и вместе с ним ты так вот плывешь. И любой шаг изменения в ней, ты идешь и понимаешь, и чувствуешь, и видишь буквально вечность, находящаяся в этом. К этому сердце стремится. Точка в сердце — этого она хочет. Так будем учиться и надеяться. Да. Но, Рав, когда мы читаем другие вещи, легче сконцентрироваться, а это мне не важно, легко или трудно. Я не собираюсь сейчас, согласно Зору, что-то понять. Не понять, но просто почувствовать. Вот сидим здесь в кругу, но, знаете, тело и голова не действуют. Ты должен только ждать того, что начнешь чувствовать. Это не относится к тексту, это относится к твоему желанию. А текст, он самый сильный для того, чтобы привести тебя к раскрытию. Так все зависит сейчас только от желания. Ну, а ты нашел, ну, да. Ловитель змей. Бальсулам, десятое письмо. Когда приходит Моше, чтобы спасить их от укуса змея, он держал змея за хвост, а не за голову. Потому что, когда ложный избавитель собирается избавить Израиль, он его хватает за голову, как всех хватающие змей. А настоящий хватает его за хвост. Это то, что сказано. И дальше он продолжает. Словом, мы будем учиться тому, как это делать. Хорошо, врач? Главное — это рожь, это голова головой, но главное — это хвост. Хорошо, поймем потом. Ученик из Нарии спрашивает, каково правильное использование чтения книги Зор? В чем мы должны прикладывать усилия между чтением, чтобы усилить влияние Зора на нас? Ничего, я просто хочу, чтобы повлияло. Очень просто. Это настолько возвышено. Что я вообще не могу прыгнуть и сказать, это я хочу понять, это, но ничего. Только бы повлияло. Как, я не знаю. Но насколько можно, я только знаю одно. От состояния к состоянию, от ступени к ступени, на протяжении 125 ступеней, разница между ступенями, когда мы бы все больше сплочены, объединены, и тогда раскрывается между нас большей силой авая. И нет ничего, кроме авая. И поэтому об этом я должен беспокоиться. Собрать нас в авая. А в ней там уже раскроется все. Другой вопрос он спрашивает. Сеть связи между нами — это средство или цель? Это и цель, и средство. Цель, когда в этой сети связи раскрывается вся реальность, и я чувствую себя со стороны Кли, и я уже чувствую Творца как наполнение, как наполняющего всего. Но это также средство, потому что для того, чтобы продвинуться к истинному слиянию, я должен воспользоваться им. Ну, продолжим. Напомню, что мы находимся в 29-м. 35-м пункте. «Ешьте, родные, пейте до упоения, возлюбленные». Это все те плачущие и рыдающие, это те, которые исходят от левой линии, суды левой линии пребывают над ним, и поэтому плачут и рыдают всегда. И все они умощаются и благословляются вместе в день, когда возводится скиния. Ибо от трапезы царя, то есть средней линии, все они наслаждаются. И едят все в час, когда царь является в радости. И поэтому царь наполнен радостью и радует вначале царицу, а затем все едят и радуются. 36. «Ешьте, родные, пейте до упоения, возлюбленные» — это вакзе рампина. «Пейте до упоения от вина, наполняющего все, от свечения хухмы». Все те, кто внизу, ангелы и души, находящиеся в брия, когда эти вакзы рампина благословляются, все те, кто внизу, благословляются. 37. «Ешьте, родные, наверху, пейте до упоения возлюбленные внизу». Наверху — это высшее место, когда они находятся в единстве и радости от того, что не разлучаются друг с другом никогда. То есть высшие обовыима — те, которые называются родными. Как сказано, «река, вытекающая из рая». Арай, Аба, река Има никогда не разлучается и всегда не находится в желании единства и радости. Пейте до упоения возлюбленные внизу возлюбленные зон, которая соединяется на время, в час молитвы, и в субботы, и в праздники, но не всегда, как высшее Абавыима. 38. О высших Абивыима сказано «еда, не питье», ибо тот, у кого есть винные меха, нуждается в пище. И поскольку там в высших Абивыиме есть выдержанное вино, поэтому сказано о них «еда». А нижних зон, нуждающихся в питье, написано «питье». Поскольку все саженцы, они должны поливаться из глубокой реки Бины. И об этих сказано «еда», а о тех — «питье». Эти высшие Абавыима называются родными, а эти зон — возлюбленными. Мохин да Хасадим называется «едой». И это Мохин высших Абавыимы, Хасадим без хохмы, как сказано, «ибо он желающий милости». И они — чистый воздух. А в Иродахе и Мохин свечение хохма называется «питье», радующее вино. О высших Абавыима сказано «еда» без питья, потому что в высших Абавыиме не имеет места питье, свечение хухмы, потому что у них ют не выходит из авир воздуха, и есть только еда, хасадим. Поэтому сказано о них «ешьте, родные», ибо высшие Абавыима считаются словно не выходящими из Роша Рихампина, и они облачают мохастима, скрытые мохи, называемые «выдержанное вино», и поэтому есть у них винные меха, и не требуют ничего, кроме хасадим. А эти нижние зон нуждаются в питье, нуждаются в хухме, и все время, пока у них нет хухмы, считается в них хасадим без рош. Вак без рож. И говорится о них питье. Пейте до упоения, возлюбленные, поскольку требует получения хухмы от Ишсут, называемого глубокой рекой. А если нет ее, они вак без рож. 39. Возлюбленные находятся в любви. Почему они нижние? Это те, которые стремятся друг к другу, но не находятся постоянно вместе. Они называются возлюбленными зон, находящиеся ниже Абавыимы. А те, кто находится все время вместе и не скрывается, и не разлучается друг с другом, высшие Абавыима называются родными. Поэтому эти возлюбленные, а те родные. Родные они по желанию находиться в единстве всегда. Возлюбленные они в стремлении временами, но не всегда. Те еда и питье, о которых сказано в отрывке, являются совершенством всего. Для того, чтобы благословилась Кнессет Исраэль Малхут, и тогда есть радость во всех мирах. 40. Ешьте, родные, жертвоприношения, поскольку они трапеза царя, чтобы принести в жертву перед ним, наслаждаются от них пребывающие в суде, и все они источают аромат, и радость охватывает их всех. 41. Ешьте, родные, в час, когда вошла Шхина в Скинию, когда благословение и радость пребывали во всем, и Шхина вошла в Скинию, как невеста под хупу, и тогда Израиль внизу наполнились совершенством и были объединены Творцом на земле, как сказано, «И сделают мне храм, и буду я пребывать среди них, и тогда источают аромат высшие и нижние». Хорошо? Продолжим. Статья «Ростки показались на земле». 42. «Ростки показались на земле, и голос горлицы слышен в земле нашей». Сказано «показались на земле». Что означает дополнительно сказанное «слышен в земле нашей»? Ведь слова «земля» сказанного один раз достаточно. Но эти ростки — это те саженцы, которые собирает Творец, пересаживая их в другое место. И они растут, как саженцы, дающие цветы. Ибо вначале Он создал мир в свойстве суда, Малхут, который является свойством суда. Увидел Творец, что мир не может существовать, ибо Зайрампин и Малхут — свойство суда, непригодно получать никакой свет из-за сокращения, которое пребывает над ними, совместил с ним свойство милосердия, то есть поднял Малхут в бину, и она подсластилась в свойстве Рахамим. И тогда они стали пригодными получать Мохин от бины. Эти ростки — это те саженцы, которые собирает Творец, Зайрампин и Малхут, которые собирает Творец с места Малхут, свойства суда, и сажает их в другом месте, в месте бины. И тогда они выросли и дали плоды, растут, как саженцы, дающие цветы. 43. «Показались на земле, ибо земля Малхут, которая благословилась от Зайрампина и бины, это святая земля и высшая земля». Время воспевания, срезания пришло. Пришло время устранить власть правителей народов, чтобы не властвовали над Израилем. И это в час, когда возводится скиния. 44. «И голос горлицы слышен в земле нашей, в земле, которая внизу, которую унаследует Израиль, ведомый Иошуа. Голос горлицы — Тор, великий вожатый, Таяр, указывающий путь, Зайрампин, называемый Тора, совершивший зивук с Малхут. Когда Шломо выстроил нижний храм, тогда увенчался Творец своими украшениями, Мохиндегар от Имы, называемые украшения, как жених невестой». Как сказано, «Выйдите и посмотрите, дочери Циона, на царя Шломо, на венец, которым увенчала его мать». 45. Голос горлицы Тора — это устная Тора, Малхут. Письменная Тора, Зайрампин, называется просто Тора. Устная Тора называется горлица, Тор. Вайкар и признал, а не Вайкра и призвал. Вайкра и призвал является совершенством, а Вайкар и признал не является. Также и Тора, Зайрампин, совершенство. А Тор, горлица, это Малхут, которая не столь совершенна, как он. 46. Когда опустил Шхина в Скинию, сказано, завершил Клод Моше возводить Скинию, завершил без Вав, ибо она невеста Кала Моше, так как Моше Зайрампин, невеста Моше, Калат Моше, так носит Исраэль, Малхут. И все это одно и то же слово, к высшему и к высшему царю речение его. Словом, Моше — это высший царь Зайрампин. Когда была возведена Скиния, остался Моше снаружи, сказав себе, недостоин я войти иначе, как с разрешения. Тотчас и призвал он Моше, и призвал — это та, в чем распоряжении находится дом, невеста, Малхут. И сказал ему Творец, тот, кто называется Голос, Зайрампин, тот, который которому относится Моше, ибо Моше — это меркава строение для Зайрампина. Хорошо, продолжим. Статья «От чего пришел я, и никого не было». 47. «От чего пришел я, и никого не было? Звал я, и никто не отвечал. Разве не достанет мне силы спасти вас? Счастливы Израиль, ибо в любом месте, где бы они ни находились, Творец находится с ними. Творец находится среди них и прославляется в них, в Израиле, как сказано, Израиль, в котором я прославлюсь». 48. И более того, Израиль делает совершенной веру, Малхут на земле. Израиль, а не совершенство святого имени. Когда Израиль приходит к совершенству с помощью благих деяний, то приходит Якову к совершенству святое имя. А когда Израиль не приходит к совершенству внизу посредством своих деяний, остаются в изгнании, то святое имя наверху словно несовершенно, ибо одно поднимается, а другое опускается. Израиль наверху, уходя, поднимается наверх, а Кнессет Израиль, Малхут, опускается вниз, и они отдаляются друг от друга, и Святое имя словно остается без совершенства, и все это вследствие того, что Кнессет Исраэль в изгнании. 49. «И хотя Исраэль находится в изгнании, Творец находится среди них, и Он первым является в дом собрания, обращаясь с призывом «Возвратитесь, непослушные сыновья, и я исцелю свою нравность вашу, и нет того, кто пробудил бы дух свой». Тогда сказал Творец, «А чего пришел я, и никого не было? Звал я, и никто не отвечал. Явился я первым, и нет никого, кто пробудил бы дух свой». Статья «Жертва Творцу». 50. «В тот день, когда храм обрел совершенство, Творец вышел навстречу и водворился в нем, и сразу же возвал к Моше. И сказал ему Творец из соборного шатра, говоря, сказал ему Творец, то есть известил его, что в будущем Израиль согрешат перед ним, и этот соборный шатер будет взят в залог за их грехи и не будет функционировать в их руках. Сказано об этом, сказал ему Творец из соборного шатра, говоря, он сказал ему, что соборный шатер будет заложен за грехи Израиля и не будет выполнять свою функцию». А лекарство от этого, когда человек принесет от вас в жертву Творцу. Таким образом, жертвоприношение защищает от всего. 51. Жертвоприношение Курбан должно было называться приближением Керув. Почему же называется жертвоприношением? Жертвоприношение — это сближение святых кетеров, сферот хагатнеим, которые все вместе сближаются, соединяясь друг с другом, пока не становятся все единым целым в совершенном единстве, чтобы исправилось святое имя, как подобает. Сказано «жертва Творцу», что означает приближение этих святых кетеров хагатнеим к имени Авая. То есть милосердие, средняя линия, призванная исправить святое имя и объединить его как должно, чтобы милосердие было во всех мирах, и святое имя увенчалось его венцами, дабы смягчилось все. 52. Все это для того, чтобы пробудилось милосердие, не пробудился суд. И поэтому жертва приносится к Авая, а не к Элоким. Так как имя Авая указывает на милосердие, Элоким указывает на суд. Ибо милосердие требуется, а не суд. С другой стороны, сказано «жертвы Богу, дух сокрушенный». Здесь сказано «жертва Элоким», а не «жертва Авая». 53. Однако же здесь жертва называется не курбан приближения, а зевах, забой. Только забой скота связан с именем Элоким, и поэтому забивается он с северной стороны, так как север намекает на имя Элоким, то есть суд. Потому что заклание обращено к имени Элоким, к стороне Гвуры, дабы смягчился и сокрушился дух суда, и ослабился суд, и возобладает милосердие над судом. И поэтому сказано о жертве Богу, Элоким, чтобы сокрушить силу и мощь сурового суда. Сказано «дух сокрушенный», дабы этот сильный дух суда был сокрушен и не возобладал его дух, его сила и мощь. И человек должен тогда стоять над жертвенником с сокрушенным духом и устыдиться своих дел, чтобы был сокрушен этот мощный дух. Все это для того, чтобы суд смягчился и возобладало милосердие над судом. 54. «Когда человек принесет от вас жертву Творцу», что значит «от вас», тем самым исключается отсюда «там решен, принесший жертву, когда сотворил Творец мир». Он принес жертву не крупный мелкий скот, а рогатого быка с одним рогом. Когда человек принесет от вас, за исключением Адама, который был не из вас. Да-да. Статья «Велик Творец». 55. Песнь Псалом сыновей Кораха. Это песнь хвала, превосходящая все другие восхваления, которые удостоили сыновей Кораха вознести ему. Двойное выражение. Песнь Псалом означает хвалу над хвалой. Восхваление, разделенное на два. 56. «И удостоили сыновья Кораха восхвалить собрание Израиля. Ибо сказано, «Велик Творец и прославлен весьма в городе Творца нашего Его священной горы». Когда Творец называется Великим, когда собрание Израиля, то есть Малхут, находится с Ним, сказано, «В городе Всесильного нашего Он велик», то есть «С городом Всесильного нашего, с Малхут Он велик». Потому что Зайрампин, называющийся Авая, всегда пребывает в святах Хасадим, укрытых от Хухмы. Хухма — это Гаар, она называется Величием. Когда Зайрампин привлекает Хухму для Малхут, называющийся собранием Израиля, у него есть Гаар, и он зовется Великим. Однако без Малхут у него нет Хухмы, он не велик. Ибо Хухма не раскрывается ни в одной сфере, кроме одной лишь Малхут. 57. Почему здесь нужно было сказать «в городе Всесильного нашего»? Было бы достаточно сказать «в городе Его священной горы». Безусловно, город Малхут называется трепетом перед Всесильным и представляет славу Израиля. Эти слова показывают нам, что царь без царицы ни царь, ни велик, ни прославлен. И поэтому каждый, кто не представляет мужское и женское начало, утрачивает всю славу и относится к свойству человека. Да, более того, недостоин он благословение. 58. Сказано, был тот человек более велик, чем все сыновья Востока. Сказано в книге Рава Амнона Савы, что супруга Иова была подобна ему в трепете пред Творцом, и что со стороны жены он звался великим. Так и здесь, велик Творец и прославлен весьма. Чем он велик? Городом Всесильного нашего Его священной горы, то есть Малхут, с ее стороны называется Творец Великим, потому что Хохма, то есть величие, дается Зайрампину только когда он с Нуквой. 59. И поэтому эта хвала была произнесена во второй день, ибо три первых дня акта сотворения соответствуют трем линиям Зайрампина. Причем второй день — это левая линия, откуда привлекается Хохма к Малхут. Как сказано, левая рука его у меня под головой. Почему тогда не сказано «хорош», а втором «не», если он так важен? Ведь оттуда привлекается Хохма. Потому что предстоит им расстаться. Иными словами, пока не расставались друг с другом Зайрампин и Малхут, пока Малхут, который находится Хохма, была слита с Зайрампином, и оба они составили единый парцов, не было хорошо. Сказано об этом, нехорошо человеку быть одному. Ибо когда он один, и Нуква еще не взята от него, сказано об этом, нехорошо. И потому не сказано «хорош», а втором «не». 60. Велик Творец и прославлен весьма. Велик только когда он с Малхут. Прекрасный пейзаж, радость всей земли. Это хвала их объединению. Прекрасный пейзаж — это Творец, и это праведник, Исод Зайрампина, радость всей земли. Ибо тогда возникает всеобщая радость, и собрание Израиля, то есть Малхут, благословляется. Ну, еще немного. Статья «Кто не женился, порочен». 61. Все слышат, ты слышишь?
Ну-ну.
61. Всесильный во дворцах своих признан оплотом, ибо вот цари собрались, прошли вместе. Нацехот называется дворцами. Оттуда происходит собрание всех благословений, собрание ликований, которые исходят оттуда посредством этой ступени, зовущейся праведником Есодом. Там в Есоде собираются благословения, украшающие этот святой город, то есть Малхут, дабы она благословилась оттуда. Ибо вот цари собрались, это все сферот царя Зайрампина в единой общности под именем царя. Малхут тоже называется царем, и о них обоих сказано «цари». Вещи эти имеют другую подоплеку. 62. Когда человек исправляет свои дела посредством жертвы, все смягчается, сближается и устанавливает между собой связь в совершенном единстве. Сказано об этом, когда человек принесет от вас жертву, то есть сблизит вещи, чтобы связать их должным образом. 63. Когда человек принесет жертву, за исключением того, кто не женат, ибо жертва его не жертва, и благословений нет у него ни наверху, ни внизу. В отличие от человека, приносящего жертву, он не человек. То есть не относится к свойству человека, Адам, и шхина не пребывает над ним, потому что он порочен, и зовется он калекой, а калека отдаляется от всего, и тем более от жертвенника, на котором приносятся жертвы. 64. Надав и Авиу подтверждают это. Сказано, «Вышел огонь от Творца». Так как они не были женаты. И поэтому сказано, когда человек принесет от вас жертву, человек, Адам, представляющий мужское и женское начало, достоин принести эту жертву, но не другой. 65. Разумеется, что случилось с Надавом и Авиу, потому что они не были женаты. Воскурение, высшее из всех жертв в мире, благодаря ей благословляются высшие и нижние. Эту жертву, что выше всех жертв, они не были достойны принести, ибо не были женаты. Поэтому они не были достойны жертвоприношения, тем более высших вещей, подобных воскурению, то есть не были достойны того, чтобы благословился мир их посредством. 66. «Вышел огонь от Творца и пожрал их». Почему они были наказаны столь сурово? Вот притча о человеке, представшем перед царицей и сообщившем ей, что царь идет к ней в дом и останется у нее, дабы радоваться с ней. Затем предстал этот человек перед царем и увидел царь, что он калека. И сказал царь, «Не подобает мне посредством этого порочного прийти к царице». А тем временем царица приготовила дом для царя. Когда же она увидела, что царь был готов прийти к ней, но из-за этого человека удалился от нее, тогда велела царица убить этого человека. 67. Вот и в то время, когда вошли Надав и Авиу с воскурением в руках, обрадовалась царица, то есть Малхут, и приготовилась к приему царя, Зайрампина. Но поскольку увидел царь, что эти люди — калеки, не пожелал он их посредством прийти к царице и остаться с нею. И удалился царь от нее. Когда же царица увидела, что из-за них удалился от нее царь, тотчас вышел огонь от Творца и пожрал их. 68. Все это потому, что тот, кто не женат, порочен. Он калека перед Творцом. И святость царя уходит от него, не пребывая в пороке. Об этом и сказано, когда человек принесет от вас жертву. Кто зовется человеком, Адам, тот принесет, а тот, кто не зовется человеком, то есть неженатый, тот не принесет. 69. «Из животных, из крупного и мелкого скота приносите вашу жертву». Из животных — это общее правило, включающее все виды животных, нечистых и чистых. Из крупного и мелкого скота — это частно следующее за целым, и в целом есть лишь то, что в частности, то есть именно эти годные в пищу животные, а тех, которые негодны в пищу, нельзя приносить жертву. Ну, еще немного. Статья «Если жертва его всесожжение». 70. «Если жертва его всесожжение, сказано, не мои мысли ваши мысли, и не ваши пути мои пути. Мои мысли, махшеватай, написано без буквы вав. Мысль Творца, сфера хохма, является высшей и стоит во главе всего. Его парцуф Зайрампин начинается с хохмы, а его кетер происходит от имы. От этого помысла распространились пути и тропы, чтобы раскрыть и исправить святое имя в его исправлениях как должно. Из этой мысли происходит и исходит райская живительная влага, чтобы орошать все. От этой мысли существуют высшие и нижние. От этой мысли была дарована письменная Тора, то есть Зайрампин, и устная Тора Малхут. 71. Мысль человека — глава всего. От этой мысли распространяются пути и тропы, чтобы искажать его пути в этом мире и в мире будущем. Из этой мысли проистекает и исходит нечистота злого начала, чтобы вредить ему, ему и всем. От этой мысли происходят нарушения, грехи и зломышления, идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. Об этом и сказано «не мои мысли, ваши мысли». 72. Поскольку мысль — глава всего, начало всего, сказано в первую очередь, если жертва его всесожжение, ибо всесожжение искупает мысль. Сказано «из крупного скота», но не всякого крупного скота, только бычок из скота, самец, а не корова, самка. И сказано «чистого самца без порока пусть принесет мужского пола, не женского, так как мужское начало выше женского, и также из мелкого скота, из баранов и из козлов, а не самку». 73. Каждый, кто приносится в жертву всесожжения, все они мужского пола, а не женского, потому что жертва всесожжения, ола, возносится, оле, над сердцем, к мысли, которая выше сердца. Известно, выше сердца поднимается лишь мысль. Эта мысль, то есть хохма, относится к свойству мужской стороны Захар, а сердце к свойству женской стороны Никева, к бене, дословно к разумению. Сердце разумеет, когда оно получает от хухмы. Поэтому жертва всесожжения возносится наверх, и все эти жертвы мужского пола. Поэтому Писание прежде всего говорит о жертве всесожжения, превосходящей все прочие жертвы, потому что мысль находится во главе всего. 74. В таком случае, вместе высшего помысла следовало бы приносить жертву всесожжения, то есть в сфере хохма. Почему же ее приносят ниже сфере Исуот? Начало всего — это хохма, решит Зеерампина, начало Зеерампина. Это называется утром, как сказано, замышляющий несправедливость, совершающий зло. Так и мысль человека — начало всего. Завершение мысли наступает, когда задуманное действие выполнено, и тогда завершается мысль. Когда это происходит? Утром. Как сказано, «Ой, замышляющий несправедливость и совершающий зло, когда на ложах своих в свете утра делают они это». Свет утра напоминает на Исуд, намекает на Исуд. Таким образом, мысль, кроющаяся в жертвоприношении, поднимается к месту замысла, к хохме, а действие жертвоприношения, конечно, уже близится к завершению мысли, и это Исуд. Хорошо? Да? Рав, вы утром порекомендовали дать поставить осла в стойло и дать ему все необходимое, потому что если забрать что-то у осла, он в конце концов находит это. Но что делать с необходимостью, когда ты видишь, что это растет, если осел растет? Нет, если растет, это не является необходимым. Необходимое — это то, что должно быть постоянным в течение всего пути, а если растет эгоизм, я же тогда забираю от осла, я не даю ему. А он откуда получает, если не через тебя? Дать ему необходимое. Так нужно установить необходимое и быть устойчивым в этом. Установить это очень просто, когда ты берешь от него все, кроме вещей необходимых. Что значит необходимых? Когда ты бы рад был отобрать еще, но тогда осел не сможет существовать. А если чувствую сопротивление? Хорошо, конечно, сопротивление. Это работа. Это зависит от того, как сказать. Ослу можно сказать так: ты осел, это то, что тебе полагается. Все. То есть я забочусь о тебе, будь здоров. Будет тебе еда, секс, семья, все вещи, то, что нужно человеку для того, чтобы существовать. Все остальное здесь. Все?
Ну.
Статья «Пала не встанет вновь». 75-й пункт. Дева Израиля, Дева, благословленная от семи сферот Зеерампина Хагатныим, зовется дочерью семерых, Батшева, это Малхут. А Дева внизу наследует семь благословений для нее. Сказано, ты же человек, подними плач по Деве Израиля. Это сказано о собрании Израиля, Малхут. В таком случае трудно понять сказанное. Пала не вставит вновь Дева Израиля. Если бы это говорилось в утешение, мы бы сказали, Пала не упадет вновь, встанет Дева Израиля. Однако в этом разделе речь идет о плаче. 76. Пала не встанет вновь Дева Израиля. Если человек прогневался на жену, и она ушла от него, и не вернется к нему никогда, тогда горе сыновьям, изгнанным с нею. 77. Горе поколению, в котором нет пастырей, и стадо блуждает, не зная, куда оно идет, ни вправо, ни влево. Разумеется, они должны знать эти слова Писания. Все раскрыто тем, кто зряч на пути Торы, пути истины. 78. Всем изгнаниям, в которые уходили Израиль, устанавливал Творец срок и предел. Из всех изгнаний возвращался Израиль к Творцу. И Дева Израиля, Малхут, возвращалась на свое место в то время, которое он назначил ей. Но теперь в последнем изгнании это не так. Она не вернется так, как во времена других изгнаний. О чем и говорят эти слова Писания. Сказано, «Пала не встанет вновь Дева Израиля». И не сказано, «Пала, не подниму ее вновь». 79. Вот притча о царе, который разгневался на царицу и изгнал ее из своего дворца на известное время. Когда истекло то время, царица сразу же вернулась к царю. Случилось это один раз, другой, третий. Последний раз удалилась она из царского дворца и изгнал ее Творец из своего дворца на долгое время. Сказал царь, этот случай отличается от других случаев, чтобы она предстала также предо мной. Теперь я пойду со всеми царедворцами и попрошу ее. 80. Придя к ней, он увидел, что она лежит во прахе. «Видели ли бы вы уважение, оказанное царице в то время, и просьбы царя пред ней, пока не взял ее царь за руки и не поднял ее, и привел он ее в свой дворец, и поклялся ей, что не расстанется с ней больше никогда и не удалится от нее?» 81. Так и Творец. Каждый раз, когда Кнессет Исраэль была в изгнании, по истечении срока она возвращалась к царю. Теперь же в этом изгнании дело обстоит не так. Напротив, Творец возьмет ее за руки и поднимет ее, и помирится с ней, и вернет ее в свой дворец. Действительно, это так, ведь сказано, «Пала не встанет вновь сама». И потому сказано, «В тот день подниму я павший шатер Давида». Не он встанет опять, как в другие времена, а я подниму его. Сам же он не встанет. Об этом и сказано. В тот день подниму я павший шатер Давида. Я подниму шатер Давида. Кого же представляет шатер Давида? Павшую Деву Израиля, о которой сказано «пала». В этом уважение к Деве Израиля и ее слава. Ибо не сама она встанет вновь, а Творец поднимет ее. 82. Конечно же, это разъясняет дело. В будущем Творец провозгласит Кнессет Исраэль, как сказано, «Отряхнись от праха, встань, воссядь Иерусалаем». Потом на человеку, который держит за руки товарища и говорит «Отряхнись, вставай». Так и Творец возьмет ее за руки и скажет «Отряхнись, встань». 83. Также и все царедворцы начинают говорить с ней тем же языком. Как сказано, «Восстань, свети, ибо пришел свет твой, ведь царь здесь». Конечно же, тогда, когда царь примиряется с ней, это ее величие и радость всего. Каждый раз она является перед царем и встает перед ним. Как сказано, «Вошла она к царю и стала пред царем». Однако на этот раз не так. Напротив, царь придет к ней и примирится с нею и вернет ее в свой дворец, как сказано, «Вот царь твой придет к тебе». Именно так, а не ты к нему. Он придет к тебе, чтобы примириться с тобой, придет к тебе, чтобы поднять тебя, придет к тебе, чтобы восполнить тебя во всем, придет к тебе, чтобы вознести тебя в свой дворец и соединиться с тобой постоянным единением навеки. Как сказано, «Обручу тебя мне верностью». Кстати, голос рога расходился и усиливался. 85. «И был голос рога, расходился и усилился все больше. Голос рога — это Тиферет и Бина. Голос рога — это звук, исходящий из рога. Голос, то есть Зерампин, исходящий из рога, то есть Бины. Разумеется, Бина называется рогом, как сказано, «Вострубят в большой рог». Бина — это большой рог. Ее посредством рабы выходят на свободу вовеки. Ибо 50-й год — это Бина, которая светит и выводит рабов на свободу. И все нечистые силы порабощения аннулируются от ее светов. 86. А другие считают, что все едино. Голос, называющийся рогом, то есть бина, как сказано, громкий голос, и более он не продолжал. Этот громкий голос, то есть бина, называется рогом. Поэтому сказано, голос рога расходился. Куда он расходился? Если к горе Синай или к Исраэлю, то следовало бы сказать, опускался. Однако же Тора исходит из бины. И слово «расходился» относится к Торе, ибо из-за этого места из бины, представляющей совокупность всех голосов, была дана Тора. 87. Поскольку Тора вышла из бины, первые скрижали были тоже написаны из бины. Это означает сказано «начертано на скрижали», читая «не начертано харут», а «свобода», «херут». Это настоящая свобода, поскольку представляет место, от которого зависит вся свобода, ибо свобода от всех сил скверны достигается только с помощью святов Бины. И нет в Торе спорной вещи, в которой не сводилось бы все к одному месту, к Малхут, и не сходилось бы все к одному источнику, к Есоду. 88. «И было голос, шофара расходился, сказано об этом, все реки стекаются в море», то есть Малхут, называемое морем. И также сказано, все идет в одно место, то есть в Малхут. И усиливается все больше, это бина, замкнутая мэм. Это указывает на то, что нет ни одного слова в Торе, указывающего на слабость или разбитость, и когда ты изучишь это слово и постигнешь его, ты увидишь, что оно по своей силе, как молот, разбивающийся скалу. А если слабо оно, то это в тебе. Сказано, ибо это в вас не слово пустое, а пустое оно, то только в вас. И поэтому, говорит Писание, усиливается все больше. Ты что, еще хочешь? Еще одну. Ну, еще, хорошо. Статья «Голос Моше», 89. Сказано, «Моше говорил, и Творец отвечал ему голосом». В этом месте кроются высшие вещи, высшие тайны. Всесильно отвечал ему голосом, голосом Моше, тем голосом, за который держался Моше. Это Зайрампин, зовущийся голосом. И было наоборот, как сказано, и говорил Всесильный. Здесь же сказано, Моше говорил. 90. Сказано, и сказали Моше, говори ты с нами, и мы будем слушать. И пускай не говорит с нами Всесильный. Поэтому Моше говорил, а Всесильный отвечал ему, чего не было ранее, когда сказано, что говорил Всесильный, ибо нет в Торе ни слова, исходящего лишь из уст Моше. Проклятие в дворе Моше произнес собственными устами. Собственными устами — это значит, что проклятие в Ваикра были сказаны из уст Гвуры, то есть Малхут, а проклятие в дворе были сказаны из его собственных уст, то есть из уст голоса, за который он держался, за Ирампина. 91. Хотя вся Тора была сказана из уст Гвуры, то есть Малхут, но была сказана из собственных уст Моше, как, например, проклятие дворе. а затем они включились в восходящий из уст Гвуры, как сказано, Моше говорил, а Всесильный отвечал ему голосом. Моше говорил, это голос Моше, то есть Зерампина, а Всесильный отвечал ему голосом, это Гвура, Малхут, признававший этот голос, как сказано, отвечал ему голосом, то есть голосом Моше.
הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד